Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о Ветхом Завете, продолжаем обсуждать заповеди, которые дал Господь евреям. В прошлый раз мы поговорили о «Не убий» заповеди.
А сегодня мы будем говорить дальше, разбирать заповеди остальные. И в прошлый раз вот мы поставили такую важную цель. Не просто эти заповеди перечислить, назвать, объяснить, а понять ту логику, которая находится в их основе. И понять, каким образом из веры следует нравственность. Понять вот этот принцип, что лежит в основе этого принципа нераздельности веры и жизни, который постулирует наша православная традиция. И мы говорили о том, что в основе десяти заповедей лежит некое вот фундаментальное, базовое представление, убеждение о том, что Бог единый, есть единый создатель, творец неба и земли, податель жизни. Вот из этого факта вытекает, из этой веры вытекает понимание, что жизнь, соответственно, это есть дар Божий. Жизнь поэтому священна, и она Богу принадлежит, и Бог ее дает человеку из любви. И вот отсюда, из этой связочки, то есть вера в творение, отсюда следует священность жизни, следует вся система нравственности. И мы об этом говорили, что в принципе можно к любому. Вот любой человек, даже неверующий, мало знающий, у него можно спросить, какая заповедь. Скажи, какие заповеди ты знаешь, он обязательно скажет, ну вот не убий. И в прошлый раз у нас был разговор об этой заповеди, и мы говорили о том, что эта заповедь, она очень логично следует из идеи творения, что если Бог есть господин жизни и смерти, то ты не имеешь права, ну, убивать, и не только убивать, но и причинять всяческий вред другому человеку, потому что не ты Господь. Но эта же самая логика, она лежит в основе всех остальных заповедей. Потому что, Анна Дмитриевна, если мы возьмем, что там дальше идет после «не убий», какая заповедь там идет? Там идет заповедь «не прелюбодействуй». Давайте я немножко поясню, что это означает, потому что под понятием «прелюбодеяние» подразумевается вот здесь совершенно конкретные вещи. Что такое прелюбодеяние? Прелюбодеяние предполагает, что кто-то из этих отношений находится в браке, и, следовательно, прелюбодеяние – это есть супружеская измена.
Именно физическая измена, нужно понимать.
Ну да, естественно. То есть это когда вот люди находятся в браке, и ты вступаешь в отношения с чужой женой или с чужим мужем.
Тут же возникает вопрос, а если это не чужой муж или чужая жена, а просто свободный человек?
Если так, ну вот, допустим, то есть я еще раз поясню, для того, вот феномен, когда мы говорим, вот это есть, вот эти отношения, суть прелюбодеяния, они предполагают, что кто-то в этих отношениях находится в браке. Если люди в браке не находятся, но они, так сказать, просто вот так вот вместе живут, но в брак не вступают, соответственно, это не называется прелюбодеяние. Это называется просто блуд. То есть это тоже есть грех, но содержание этого греха, оно, ну, понимаете, близко, но в другом. И грех – это другой. И, соответственно, вот, Анна Дмитриевна, я хочу это подчеркнуть, и ответственность перед Богом, она тоже другая. Потому что есть, согласитесь, есть разница, когда человек находится в браке, он создал семью, он родил детей там и так далее, и так далее, и он берет и эту семью разрушает, он вступает в он изменяет, причиняя тем самым боль, страдания близкому человеку, совершает акт измены. Это отличается от просто того, что называется свободных отношений, хотя добра в них тоже нету никакого, но степень ответственности, она просто в разы больше в прелюбодеянии, чем просто, так сказать, вот в обычном блуде. Вот. Итак, Библия говорит, ну, я думаю, тут мы как-то границу провели, это понятно, да? Разницу между блудом и, так сказать, прелюбодеянием. Прелюбодеяние предполагает брачные отношения, так сказать, это супружеская измена. И вот Писание говорит, не прелюбодействуй. Почему? Почему? Надо сказать, этот вопрос, он не такой праздный, потому что многие люди, они не понимают, почему церковь, почему вот христианство, например, выступает так сильно против прелюбодеяния. Они могут сказать, ну, собственно, ну и что вы вцепились-то в это ваше прелюбодеяние? Ну и было, есть и есть. А если об этом никто не узнает, например, да? А если это дает людям счастье, например, да? Вот такие прелюбодейные отношения, да? То есть они делают человека счастливым. Мы же живем ради счастья. Значит, что же есть в них дурного, что же в них есть плохого, если люди счастливы? Они об этом, никто об этом не узнает. А может быть, даже муж там или жена об этом знает, но может быть, он не против. То есть, такой вариант шведской семьи там существует, да, когда, в общем, такого рода свободные отношения. И здесь вот этот вопрос, он требует прояснения. И вот эта логика библейская, да, она очень важна. Почему не прелюбодействует? Вот причина, по которой Библия отрицает прелюбодеяние, она далека от всякой романтики, от того понятия любви, которое у нас порой имеется. Она очень простая. Вот если рассматривать ситуацию с точки зрения религии, с точки зрения веры, ну, понятно, что люди вступают в брак, они делают какой-то выбор, они должны думать головой, они должны там с родителями посоветоваться, что-то еще, да? Тут можно сильно ошибиться, должен вам сказать, да? Но человек делает выбор. Но откуда с точки зрения веры у человека в жизни берется жена или муж? Откуда?
Господь дает,
конечно,
посылает.
Конечно. То есть это Бог дает человеку жену, Бог дает человеку мужа. Почему? Потому что человек, он не создан целостным изначально. Вот эту целостность, полноту бытия, полноту потребностей своих, полноту жизни, человек обретает, ну, если он не имеет на то особого какого-то призвания, там, к монашеской жизни, что тоже бывает, но крайне редко. Таких людей немного, но в целом. Человек имеет призвание, человек, так сказать, он обретает эту целостность в брачной жизни. Да будут двое плоть едина. И когда люди вступают в брак, они уже суть новое существо, одно целое. Объединение на глубочайшем уровне, на уровне тела, то есть общей жизни, общие там рождаются дети, у них там общая экономика, общий стол, общая пища. Дела всеобщие, но на уровне души, когда у людей есть общие интересы, характер, им хорошо вместе, и на духовном уровне, это на уровне ценностей, на уровне веры, вот, происходит объединение двух личностей в одну жизнь, и в этом есть какая-то, понимаете, глубочайший какой-то смысл божественный, да, потому что люди должны реализовать заповедь любви, в первую очередь в браке, конечно, но почему же? Что же происходит при прелюбодеянии с этим единством? Оно рассекается. Оно рассекается сверху донизу, потому что оно предполагает ложь, оно предполагает как бы двойную жизнь, оно предполагает измену, и от этого единства духовного, физического ничего не остается. И рано или поздно эти отношения, они распадутся. И должен здесь сказать, что Почему, собственно, Библия говорит, не прелюбодействуй? Да потому что с момента вступления в брак человек, он сам уже себе не принадлежит. Вот апостол Павел в первом послании к Коринфянам об этом пишет очень хорошо. О том, что не уклоняйтесь друг от друга, только по взаимному соглашению. Потому что вы друг другу вы принадлежите друг другу, тела ваши, они уже не ваши. И поэтому жена принадлежит мужу, муж принадлежит жене. И что ты делаешь, когда ты вступаешь в отношения с чужой женой? Может быть, она не против, может быть, она только за. Вот ее мнение здесь не имеет никакого значения. Потому что почему это плохо? Да просто потому, что ты берешь чужое. То, что тебе по праву не принадлежит. Вот все очень просто. И логика здесь та же самая, что в заповеди «не убий». То есть почему ты не можешь убивать? Да потому что это чужая жизнь, и ты не имеешь права ее разрушать. Не ты есть хозяин жизни. Не вступая в отношения с чужой женой. Почему? Потому что она не твоя. Эта жена есть часть чужой жизни, часть жизни другого человека. И ты не имеешь права, то есть, вступая в прелюбодеяние, ты эту жизнь разрушаешь. Ты разрушаешь эту целостность. У тебя нет ни малейших прав. И вот эта простая очень логика, которая стоит за этим законом библейским, не прелюбодействуй. Вот. Не знаю. Вот понятна ли эта логика, стоит ли тут что-то, так сказать, обсуждать дальше. Давайте двигаемся дальше. Не укради, говорит заповедь. После заповеди о прелюбодеянии, это седьмая заповедь по счету, идет не укради, восьмая. Ну, логика та же самая. Потому что вот все мы понимаем, откуда в жизни берется богатство. Ну, маленькое, большое, любое вот какое-то имение, материальные какие-то блага. Откуда? Понятно, что человек работает. Работать не будет, не будет у него этого хлеба. Хлеб зарабатывается трудом и потом. Но с точки зрения веры, Бог человеку дает и голову, и руки, и ноги, и дает все возможности, чтобы этот хлеб появился. Этот хлеб человеку, вот Бог человеку дал жизнь, и, соответственно, для этой жизни Бог человеку дает и хлеб, и богатство, и имение, и все, что необходимо ему для того, чтобы жить полноценной жизнью. Бог человеку дает. И отсюда очень глубокие следствия. Во-первых, это означает, что почему чужое-то нельзя брать? Почему? Потому что оно снова не твое. Это часть чужой жизни, которую ты не имеешь права разрушать. Это первая мысль. А второе, ну, скажем так, это, скажем, следствие на неком глубинном уровне. А что это значит для тебя, для твоих отношений с твоим собственным имением, с твоим собственным каким-то маленьким богатством? Это означает, что ты сам ведь тоже не являешься господином этого богатства, потому что его дал тебе Бог, и, следовательно, господином этого богатства Бог и является. А ты являешься только временным пользователем, только управителем того, чем тебя Бог наделил, и с тебя спросится, как ты его использовал, как ты, на какие цели направил ты те возможностями, которыми тебя Бог наделяет. Ты это служил этим своим целям, или ты служил этим целям Творца, проявлял милосердие и стремился оставить этот мир после себя хоть чуточку лучше, чем он был. Через это богатство и через эти возможности немножко его улучшить. Тогда ты послужил целям Творца. То есть вот за этой заповедью «не укради» стоит целая, понимаете, очень глубокая такая философия жизни. И целая философия отношения к материальным ценностям. Следующая заповедь, она звучит так. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Конечно, тут имеется в виду лжесвидетельство, то есть не оговаривай твоего ближнего, не возводи на него клеветы, А почему люди так делают? Вот давайте задумаемся, почему люди оговаривают, пишут ложные доносы, анонимные какие-то, ну и вот это вот все происходит, от чего?
Но есть же огромный спектр причин, психологи рассуждают, обсуждают на этой теме. Есть и какая-то поиск своей выгоды, какой-то материальный, конечно, да, если конечно. Говорить о каких-то доносах, как вы сказали, каких-то судебных, может быть, разбирательствах. Есть просто личная неприязнь,
да.
Вот, есть зависть.
Да, да.
Очень много всего,
очень много причин. Но каждый раз это получается. Почему? Люди стремятся через это лжесвидетельство.
Ну, как-то опустить, что ли, другого человека.
Другого человека устранить. Они видят в нем какое-то препятствие к своей какой-то цели, личностной, может быть, социальной, материальной, да, и они пытаются завладеть его богатством, завладеть его ресурсами, завладеть его метрами квадратными, чем угодно, да, они используют лжесвидетельство. И Библия говорит, этого не делай.
Дмитрий Борисович, а если человек врет, не просто врет, не на другого человека, не придумывает какие-то небылицы, а просто, вернее, небылицы-то он придумывает, но не про другого, не наговаривает, а просто врет.
Вот, смотрите, есть заповедь, да, но за этой заповедью стоит принцип. И если мы понимаем принцип сам, который стоит в основе этой заповеди, что жизнь священна, Бог есть Творец, да, Он есть Господь жизни, поэтому жизнь дана Богом, и не причиняй вред и прочего-прочего, не бери чужого, да, то, соответственно, из этой заповеди выходят некие следствия. И, конечно, в чем состоит это следствие? В том, что это не только запрет оговаривать ближнего. За этим стоит запрет, в принципе, на ложь как таковую. Но тут только нужна какая-то тоже внимательный разбор. Потому что вот по какой причине люди могут лгать? Говорить друг другу неправду. По какой причине?
Человек хочет показаться в лучшем свете, например.
Да.
Да? Ему кажется, что он какой-то не такой, его, например, будут осуждать. Или, например, ему стыдно признаться, что
да.
Он как-то неправильно что-то сделал, он начинает придумывать какие-то обстоятельства.
Вы знаете, причин миллион. Например, есть люди с богатой фантазией.
Да, кстати, вы знаете, я помню, нам рассказывали по обществознанию классе там в 9-м или 8-м, что есть психологические заболевания, да, связанные с ложью, что человек врет вот постоянно, он врет, как
да.
дышит, что это
да.
уже просто вот даже не от него, может быть, зависит, да?
Да, да, да.
И
да.
нам рассказывали ситуацию, которая произошла в Америке, что на месте преступления поймали такого человека и сказали, что это ты совершил убийство, и он согласился с этим, он сознался в этом, он еще подробно рассказал, как он это делал. Его, конечно же, взяли, посадили под стражу, а потом следователи начали разбирать и понимали, что его слова, они не соответствуют правде. То есть то, как человек был убит, это ничего общего не имеет вот с этим вот подсудимым. То есть вы представляете, до каких масштабов может дойти ложь?
Да. Это да. Но есть ведь люди, в принципе, ложь, какая-то степень неправды, она наполняет нашу речь, потому что мы очень часто подсознательно что-то преувеличиваем. Вообще женщинам свойственно преувеличивать какую-то степень опасности, потому что они эмоциональны, и, естественно, у страха глаза велики, и мнительность какая-то, понимаете? Люди склонные вообще вот, с богатой фантазией, это да, да. То есть, а есть, знаете, такая так называемая военная хитрость. Анна Дмитриевна, Штирлиц. Ну, врал он немцам, что он Штирлиц или нет.
Но это, наверное, нельзя считать вот ложью.
Можно, можно. Это ложь была. Он был полковник Исаев, а он на самом деле, так сказать, никакой не Штирлиц. Конечно, это ложь. Но мы понимаем, что так лгал и царь Давид. Военная хитрость не раз описана в Библии, это нормальное дело. Если ты всегда стопроцентную будешь одну правду говорить, это, знаете, жизнь далеко зайдет. Библия, конечно, она запрещает ложь совершенно определенного типа. Почему люди лгут? По какой причине? Вот люди, они лгут, ну, помимо там, знаете, патологий и всякого рода, так сказать, преувеличений и эмоций, и военной хитрости. Люди лгут для того, чтобы получить чужое, либо уйти от ответственности. Это вот именно тот грех, против которого 10 заповедей направлены. То есть получается, ложь – это универсальный инструмент. Взять то, что тебе по праву не принадлежит. В основе 10 заповедей лежит вот эта мысль. Бог есть Господь, и поэтому чужого не бери, не ты хозяин жизни. А ложь – это есть инструмент. Как можно взять чужую жизнь, чужую жену, чужое имение, чужую славу, чужую карьеру, все что угодно. Ложь – это инструмент. И ты с этим сталкиваешься в любых мельчайших ситуациях. Приходишь на рынок, тебе продают килограмм помидоров, ты потом взвешиваешь на 200 грамм меньше. Вот это ложь для того, чтобы взять с тебя эту какую-то ничтожную копеечку, но, так сказать, взять, да, то, что это по праву не принадлежит. И вот Библия запрещает, конечно, именно такую ложь. Ложь как универсальный инструмент, чтобы уйти от ответственности и взять чужое. Такая ложь, конечно, в этой заповеди, она заложена и подразумевается, что она запрещена. И, наконец, вот смотрите, как мы, у нас как разговор-то пошел. Мы начали ведь не с первой заповеди, правильно? Потому что у нас мы стали говорить с человеком, который, вот мы его встретили на улице, да? Мы встретили совершенно вот обычного человека, который не верит даже порой в Бога. Но он, ну, вот эти вот вещи, вера в творение, да, она отсюда очень логично, так сказать, выводится вся система нравственности. Последняя заповедь, она звучит так. Десятая заповедь. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Десятая заповедь, завершающая деколог, она касается даже не сферы действий, а сферы намерения. В чем логика ее? Что не только чужого не бери, но даже и мысли такой не имей. Зачем? Как вы думаете, Анна Дмитриевна, зачем?
Ну, чтобы мысль дальше не пошла.
Да, во-первых.
Чтобы она не спровоцировала.
Во-первых. В основе наших действий лежит мысль. Не будешь иметь мысли о чужой славе, о чужой жене, о чужом имении, то, соответственно, и не убьешь, и не будешь прелюбодействовать, и не будешь лжесвидетельствовать против ближнего своего. Это раз. Но есть еще одна причина, конечно. А если ты имеешь все эти мысли, но ты приличный человек, и ты не, тебе нравится чужая жена, но ты не будешь с ней вступать в отношения, ты завидуешь всем, но ты ничего не предпринимаешь. Во что превратится жизнь твоя? Во что она превратится? Она превратится, Анна Дмитриевна, в ад. Потому что такой человек, он этот ад будет носить внутри себя. Он станет глубоко, глубоко несчастен. Он будет радоваться чужим неудачам. Он будет печалиться от чужих успехов. Он будет вечно недоволен своим жизненным положением. Он будет вечно завидовать, смотреть, как у других, и, конечно, он никогда не достигнет внутреннего мира, целостности и любви к ближнему. И поэтому Священное Писание, оно говорит, Бог есть Господь жизни, поэтому ничего чужого не бери, это возьми это как принцип жизненный, и даже мысли такой не имей. Что же от этого будет, и что за этим стоит, какова же цель этих заповедей, ну давайте в следующий раз тогда и обсудим.
Спасибо, Дмитрий Борисович. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
До свидания. Oh,